Вот послушай, очень-очень внимательно, от этого будет зависеть очень многое, очень многое. Смотри, в ведической литературе ее рекомендуется изучать под руководством духовного учителя, духовного наставника. Почему? А могу объяснить. Смотри, ведическая литература, она, вот, например, самый древний записанный гимн, именно записанный, он там на каких-то глиняных табличках, что ли, записан, или на каких-то каменных табличках, это Ригведа. Ригведа, там прославляется Господь Индра, и ему там делали какие-то анализы, в общем, установили, что ему 6 тысяч лет до нашей эры он был записан. 6 тысяч лет до нашей эры. Есть тексты, которые были составлены вообще на заре творения. Вот, например, Ману Самхита, про нее другие мудрецы говорят, что она была записана на заре творения людей. То есть люди нас создали практически в последнюю очередь. Сначала там появился Брахма, его там сыновья появились, там полубоги, демоны, всякие там много-много-много. Там землю создали в последний момент фактически. А человека на ней в самый последний момент. Даже вот в Коране, если ты будешь почитаешь Коран, то там Аллах, значит, этому, господи-то, у них главный пророк-то, что-то мне вылетело из головы. Мухаммед, он ему говорит, что типа, если он загордится, скажи ему, что муха была создана впереди него. Ну, это ему, как бы про человека, что типа, если ты будешь гордиться, то ты имей в виду, что тебя Господь Бог муху создал впереди тебя. И что это означает? Это означает, что с течением времени человечество деградирует, прям реально сильно деградирует, и меняются наши умственные способности, культурные способности. И то, что было записано даже там 6 тысяч лет до нашей эры, это, считаю, 8 тысяч лет назад. Понятное дело, что будет сильно-сильно отличаться от нашего общества. Очень сильно отличаться. Например, из разряда. Вот есть такой ритуал, сати называется. Сати – это когда муж умирает, и жена не в силах терпеть боль разлуки, она входит в огонь сама. Она говорит, что типа, я не хочу больше жить без него, я хочу быстрее с ним встретиться в следующей жизни. Нахождение здесь без него мне больнее, чем пламя огня. И она входила в огонь добровольно, ее никто не кидал. Но потом люди настолько деградировали и извратили этот обычай, что сейчас, ну как вот, это я последний раз читал случай, там в 1850 году, короче, 150 лет назад еще этот обряд был, и его просто женщина упирается, она говорит, я не хочу, я не хочу, ее веревками связали, кинули в огонь. Потом правительство Индии запретило эти ритуалы, сказало, все, нельзя. И такого очень много. Поэтому смотри, вот, например, вот ты читаешь Ману Самхита. Ману Самхита – это законы Ману. Они были созданы, как только создали человека. Вот как только создался человек, Ману, написал эти законы. И большинство из них сейчас к нам неприменимо, физически неприменимо. Если ты посмотришь, там из разряда, если ты, с вожделением посмотрел на женщину, вырви себе глаз. Ну, ты себе вырвешь глаз. Или типа, если ты не встал, ну, то есть к тебе в комнату зашел твой духовный учитель, и ты не встал, не выказав ему уважение, то есть ты остался сидеть, говорится, лучше совершить жизнь самоубийством. Лучше пойти и прям прыгнуть в реку, там себе там горло перерезать. Лучше так. И мы понимаем, блин, ну это как-то ну, не работает эта тема. Она не работает. Реально. И именно поэтому нужен духовный наставник, некий духовный учитель, старший, который тебе скажет, что из этого сейчас работает, что допустимо, а что нет. Потому что после Ману были другие мудрецы, которые потом ну, условно сказать, переосмысливали его законы в соответствии с тем временем, в которое мы живем. И, соответственно, там очень много есть правил предписания, которые уже не работают из разряда. Например, такие вот я помню. История одна была. Значит, одному царю духовный учитель сделал подарок, какую-то ткань подарил ему, одежду. Царь был сильно увлечен игрой в кости, и он взял эту одежду у духовного учителя левой рукой. И потом, когда он взял, он осознал так свою огромную ошибку, и чтобы исправить, он просто лег на раскаленную медную пластину и сгорел. На раскаленную медную пластину. Ну, там, конечно, он не сгорел, его там потом оживили, то и то, человека, но просто сама суть, что ты там что-то левой рукой взял, и все. Следующий пример, очень важный, смотри. Вот я сейчас тебе буквально в двух словах докажу, что вот просто читая различного рода литературу, большого блага получить будет очень сложно. Почему? Смотри, Ведическая литература, и вот смотри, опять же, условно и очень грубыми мазками, можно разделить на четыре категории. Есть ведическая, смотри, вот у каждого человека есть уклады жизни. Веды говорят, есть четыре уклада жизни. Есть уклад жизни ученика, это до 20, где-то до 20-25 лет, когда ты ученик. Семейного человека от 25 до 50. Потом человека, который отходит от дел, это где-то 50-75, и саньяси, это тот, кто отрекается от мира, от 75 и все, уже там до 100, там до смерти. И ведическая литература, она вся делится, ее можно всю поделить на 4 эти категории. Есть писания, которые для, например, только для учеников. Там говорится, что женщина, это там нельзя смотреть на женщину, нельзя с ней заниматься сексом, нельзя то, нельзя все, нельзя работать, нельзя там только учиться, все, нельзя там попрошайничать, нельзя строить храмы, не, только учиться, все, у тебя сейчас основная задача это учиться. И, соответственно, там дается правило для учеников. Есть раздел ведической литературы, огромная ее часть, которая, значит, говорит, как правильно жить домохозяину. Там говорится уже, что все, у тебя должна быть семья, у тебя должна быть дети, ты должен работать. И там говорится, как работать, как воспитывать детей, как зачинать детей, как сексом заниматься, как там хранить родственников, как то, как все. То есть прям вот прям все вот правила вот эти даны. Как строить дома, как вести сражения, как торговать, как, ну, много-много-много. Потом следующий раздел литературы говорит про людей, которые уходят от жизни, уходят от дел. Там говорится, что все, ты уже должен как бы поменьше общаться с своими там, с этими детьми, родственниками, ты должен уйти с работы, больше проводить время в медитации, бери жену, ездите в паломничество, там, поживите какое-то время в храме. И последний этап жизни, это вот, значит, монахи, отрекшиеся от мира люди, и там говорится, что все, ты не имеешь права работать, и не имеешь права общаться с женой, с детьми, если ты там посмотришь на женщину, это будет деградация и тому подобное. То есть получается, что вся литература, ее можно разделить вот на такую, то есть как бы перетасовать колоду вот в таком порядке. Дальше, следующая классификация. Есть классификация человеческого общества. В любом обществе его условно можно, ну, по крайней мере, ведическая литература, она говорит, смотри, есть множество способов, как можно поделить общество на классы. Ведическая литература предлагает вот такую классификацию. Четыре класса. Первый класс – это учителя, священники, юристы, адвокаты, значит, медики, священники, преподаватели, вот люди умственного труда. Есть следующий этап, это воины, правители, значит, управляющие, госслужащие, военные. Третий класс – это торговцы, это чисто торговля, чисто бизнесмены, торговцы. И четвертый класс – это рабочие. Это вот самый последний, четвертый класс такой, это вот всякие рабочие, там всякие спортсмены, музыканты, всякие там деятели искусства, вот это вот все туда, всякие строители, все, что рабочие специальности, все. И, кстати, туда почему-то тоже входят всякие спортсмены и деятели искусства, там, если ты там попляшешь, танцуешь, туда же. Вот. И, соответственно, есть всю литературу можно в таким образом перетасовать. И, значит, смотри, в чем там может быть ошибка большая. Что, например, вот, если ты, например, относишься к первой категории, вот именно к первой категории учителя, тебе, значит, дается наставление, что ты не должен врать. Если ты соврал, ты там должен вырвать себе язык. Все, потому что ты врать не имеешь права. А торговец, например, торговцу можно. Например, торговец может тебя обмануть, ему за это ничего не будет. Он никакого греха не совершит, если он говорит только тебя, только сегодня, только для тебя. Уникальный товар, все, подаю по себестоимости. А на самом деле у него таких склад этих товаров, он тебе дает втридорога. Ему ничего не будет. А если ты соврешь, то тебе там будут очень большие последствия. Точно так же, например, для торговца, например, запрещено там управлять людьми. Он говорит, ты только должен торговать, а управлять людьми должен тот. И, соответственно, есть правила для одного, для другого и для третьего. Например, там для священника, для людей умственного труда категорически нельзя выпивать и проявлять какую-то агрессию. Говорится, что ни в коем случае, если ты проявляешь агрессию, как ты за собой будешь вести людей? У тебя не будет понятия милосердия, тебя никто не будет слушать. А для воинов говорится, что в тех же самых ведах дается рекомендация, как правильно убивать животных. Для того, чтобы ты не растерял навыки стрельбы из лука, чтобы ты охотился, чтобы у тебя это был некий уровень агрессии в тебе. А им можно. И вот таких вот примеров, вот таких как бы классификаций ведической литературы, их очень много. И, соответственно, есть два пути. Первый путь. читать все от начала до конца, вот все, что попалось в руки, просто читать, читать, читать. И там, может быть, там через 15-20 лет картинка общая выстроится. Ага, вот это сюда, и литература, это сюда, это вот ко мне применимо, ко мне неприменимо. Но это очень сложный путь. Второй путь, более легкий, это некий наставник, некий человек, который разобрался в этой литературе всей, и уже прям под тебя, под твои нужды, тебе сразу скажут, слушай, вот для тебя вот это в первую очередь, вот это вторую, а это факультатив. И просто сэкономит время. Поэтому вот эти вот Ману Самхиты, это очень крутая вещь, да, действительно, но там ты должен понимать, что она писалась для людей сати-юги. Это как только-только человечество появилось на Земле, оно писалось для людей. Тогда люди, они, ну, как Веда говорится, они размножались по-другому. Никто сексом там не занимался. Там мужчины и женщины начинали читать мантры, совместно садились, и от звуковой вибрации у них появлялся ребенок. Вот, то есть там такое. Люди жили по 1 миллиону 800 тысяч лет. Продолжительность жизни в сати-югу была 1 миллион 800 тысяч лет. Люди были 100 метров роста. У них рост был 100 метров, говорится. И там прочее, 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 прочее. То есть там, когда ты начнешь сравнивать, что делали люди в ту эпоху, как, что они могли сделать. И сейчас ты поймешь, что как бы, ну, неприменимо. Там, например, говорится, что йоги, возвышенные йоги, могли создать планету. Вот просто медитации, просто чтение мантры специальные, ритуалами. И он берет и он создает планету. Не кусочек золота, как это там, Сати Сай Баба. Там какое-то золото, какой-то кусочек маленький, там пыль какой-то пепел. Он там в руке материализовал. Нет, это все херня. Планету, создай планету. Вот раньше люди могли создавать планету. Ну, конечно же, не все, только там возвышенные йоги, но так вот есть упоминание. Могли менять свой рост. Они, когда ты живешь 1 миллион 800 тысяч лет, там, например, говорится, что там Хирани Кашипу, там что-то там 300 тысяч лет простоял на одной ноге, совершая жесточайшую аскезу. Его муравьи все тело съели, но поскольку он такую суровую аскезу совершал, он, когда вышел из аскезы, мантрами нарастил всю свою там плоть, мясо и тому подобное. Вот, как бы, ну, это не про нас. И, соответственно, вот эти книги, они как бы нужно читать их со здоровой степенью скептицизма, со здоровой степенью, потому что мы не можем прям вот выполнить те рекомендации и наставления, в которых там договориться, ну вообще никак не сможем. Поэтому, вот именно поэтому нужен духовный наставник, который тебе скажет, слушай, вот это вот неприменимо, все, забей, а вот это важно. Потому что самому невозможно отличить, что там важно, потому что там все, в принципе, важно. Вот, это, так сказать, а теперь прям конкретно по твоим вопросам сейчас отвечу. Да, но прочитал твои все сообщения, вот я тебе, в принципе, об этом-то и говорил, что смотри, ты можешь взять... Тебе может попасться книга, либо какое-то литературное произведение, предназначенное для саньяси, для тех, кто отрекся от мира. Ты начнешь читать, и ты будешь в ужасе. Ты думаешь, как так? Там говорится, что там, что жена – это хуже ядовитой змеи. Говорится, что, например, жена, лучше быть прикованным к металлическому столбу цепями, чем иметь жену и детей. Вот лучше быть прикованным к столбу и умереть там с голода. Говорится, вот так лучше. И ты начнешь читать, думаешь, что за херня вообще, это что за бред какой-то вообще, это экстремистская литература. Но ты просто не понимаешь одного момента, что эта литература предназначена для людей, которые умерли для общества. Они все, они проходят это саньяс, это такой специальный идет ритуал, в результате которого ты как бы должен осознать, что все, больше ты этому миру, не, у тебя нету ни мамы, ни папы, у тебя нету больше там детей, даже если они физически живы, для тебя они все умирают, и ты для них полностью умираешь. Все, ты как бы принимаешь, тогда называется саньяса, ты ее принимаешь, все, ты как бы ты умираешь для этого мира, материального мира, и ты по-прежнему живешь в теле, ты по-прежнему ходишь, дышишь, пукаешь, там, не знаю, какаешь, купаешься, все то же самое фактически, внешне. Но внутренне все, как бы ты полностью посвящаешь свою жизнь служению Богу. И, соответственно, вот если такую литературу брать нам, например, тебе и мне, как семейным людям, это называется фанатизм. Вот это самый настоящий фанатизм, когда мы берем ритуалы, но не берем философию. Прабхупада очень классно, вот основатель Международного общества сознания Кришны, он сказал, что вера, вот именно вера, если мы возьмем веру и выкинем оттуда философию, то есть понимание, ради чего и зачем и как, такая вера превращается в фанатизм. Вот христиане, посмотри, это явные фанатики. Это вот сюда ходи, сюда не ходи, здесь левой рукой, здесь правой, вот яйцо надо красить на Пасху. Спроси, что символизирует яйцо? Почему мы разбиваем яйцо? Это что, вселенная? Мы пытаемся выбраться из вселенной, разбиваем оболочку. А что такое кулич? Это какой он символ? А почему мы его красим? И тебе никто не скажет. Просто так делай. Вот это называется фанатизм. Если же из веры убрать философию, то получится, если из веры убрать значит, всю религиозную составляющую, то получится просто сентиментализм, просто сентименты. То есть ты лежишь на диване, такой философ, пьешь там водку, там ешь мясо, и такой, ах, высшие материи, трансцендентное там качество там Кришны, а при этом ничего не делаешь. Это просто сентименты сплошные, ты к нему, ни к чему не придешь. Поэтому нужно здесь обе составляющие. И религиозная составляющая, то есть какие-то ритуалы нужно делать, и понимать, ради чего, зачем и как. И вот это очень важно. А часто люди, вот они берут какие-то наставления, которые вообще не для нас, а для нас не предназначены, вообще они не для нас. И говорят, да блин, ну бред, ну написано же бред, ну просто бред. Ну, к сожалению, так получается. А я бы тебе все-таки порекомендовал сэкономить время, потому что смотри, это знаешь, это как вот такая жвачка для ума. Вот ее очень приятно жевать и смотреть, а как там вот инопланетяне живут, а как там на адских планетах Ямарадж грешников наказывает. Но с практической точки зрения тебе в жизни это мало поможет информация. Именно с практической точки зрения мало, практически никак. То есть это так на уровне мифа и фольклора. Да, там есть подземный мир, там Ямарадж, он там вот там грешников наказывает, у него есть там слуга Читрагупта, который записывает все твои грехи в книгу, у него три руки, и вот он делает так, и такой думаешь, ну окей, хорошо, и что делать? А непонятно, что делать. И то есть ты как бы ты время потратил, а результата нету. Точно так же там вот саньяси должен путешествовать один. Зачем тебе эта информация? Она как бы, ну она приятная, интересная, типа прикольная, но по факту она тебе твою жизнь не поменяет вообще никак. Поэтому я здесь вот уже эту фишку давно просек, и я такое стараюсь вообще даже не читать, потому что это напрасная трата времени. Я читаю, знаешь, вот я смотрю лекции академика Жданова, Вячеслава Георгиевича, который говорит, алкоголь не пейте, просто не надо пить алкоголь. Вот я его лекции смотрю, потому что как бы это мой уровень. Я понимаю, что вот эти есть литература, где там, например, вот есть Упанишады. Упанишады это раздел вед, которые описывают Бога. И они описывают его через отрицание. Типа там Господь, Он находится одновременно, и Он не находится и не в комнате, и не за пределом комнаты. Он не находится в состоянии ни покоя, ни движения. Он не горячий и не холодный. И вот там вот ты думаешь, читаешь, думаешь, блин, как красиво написано. Но по факту фиг поймешь, что это такое. Вот типа как это, не снаружи, не внутри, а где тогда? Как это вообще? И вот это еще раз, как бы это красиво, но практически применения нету. Поэтому я вот слушаю вот лекции там духовных учителей, наставников, тоже стараюсь литературу читать, вот их, которые на моем, на примитивном уровне, где мне говорят, мясо не ешь, алкоголь не пей, иди в душ, мойся, два раза в день должен принимать омовение. Не скандаль и не критикуй никого вообще. Если хочешь покритиковать, рот закрой, не надо никого критиковать. Вот это как бы мой приземленный уровень, я просто понял, что окей, все, мой уровень вот этот. Он естественный и, ну, как бы, как сказать-то, Господи, ну, это как бы это мой уровень. Я не пытаюсь влезть вот в те, как бы, сферы, где я понимаю, что я не смогу. Я реально не смогу, потому что там тоже можно найти огромное количество разных наставлений, как там полубогов разных вызывать, как там всякие мистические силы у себя можно взращивать. Я понимаю, что я как бы там, знаешь, там месяц проходит и без секса, меня трясти начинает, мне прям все, мне прям баба нужна срочно. А там говорится, что как бы, чувак, если ты там вообще в принципе от этого еще не свободен, вообще забудь про какие-то мистические силы, ты должен вообще перестать делать. Я понимаю, что, блин, ну не, все, я, как говорится, дисквалифицирован для этой деятельности. Чисто просто почитать для любопытства, да. А вот так вот как бы изучать, ну просто время потрачу и все. Потому что ведической литературы, ее ну, слишком много. Вот поверь мне, у меня дома порядка 750 книг. Порядка 750 книг, которые я прочитал, только по ведам. И порядка еще 120 стоит в очереди. Просто вот в очереди, которые я еще читаю. И поверь мне, эти книги, бляха-муха, они не заканчиваются. Вот ты как бы я увидел в интернете, о, нифига себе, Вимания Шастра. Это Шастра, это наука о летательных аппаратах, всяких НЛО, вот эти диски, как они вращаются, думаю, надо купить. Прочитал, ну круто, ну интересно, а чего в жизни мне это, да ничего не поменяет. Ну я теперь знаю, как там на райских планетах строят корабли, и как они могут тут летать, и как они, какой силой они поднимаются, и как бы, ну окей, но я эту силу не смогу применять вообще никак. И поэтому толку нету никакого. Поэтому вот мой тебе хороший такая рекомендация. Посмотри сериал вот этот Махабхарата с женой прям вместе. Посмотрите, поверь мне, от одного вот этого сериала ты практической пользы в своей жизни получишь там в миллион раз больше, чем от изучения всех там манусамхит вместе взятых. Вот 100% тебе говорю. Потому что вот эти высшие материи, они очень приятны для спекуляций, очень приятно. Почему они приятны? Потому что там очень мало какого-то призыва, и либо ты понимаешь, что ты это делать не будешь. Ну, потому что там типа говорится, там вот, например, есть тексты по аштанга-йоге. Аштанга-йога – это восьмиступенчатая йога, то есть как можно своими силами, без Бога, просто своими силами попасть в духовный мир. И там, грубо говоря, третья ступень из разряда – ты должен остановить дыхание, просто перестать дышать. И как бы все, четвертую, пятую, там, восьмую можно уже не смотреть. Восьмая ступень, ты просто, твое тело просто сгорает от огня, просто у тебя в сердце разжигается огонь, и просто тело сгорает, разрушается черепная коробка, и ты как душа просто уходишь из этого тела, отправляешь ее в духовный мир. Как бы, и вот очень приятно поспекулировать, а как это там она разрушается, как, ну, но всем понятно, что ты это не сможешь сделать. Вот. А почему-то вот конкретно практическую литературу, где говорится, типа, алкоголь не пей, мясо не ешь вообще, там, не критикуй никого. Вот какие-то вот такие простые вещи, мы не хотим это обсуждать, мы не хотим это, потому что ты думаешь, ну, это банально, это неинтересно. Почему? Потому что не хочешь тоже это делать. Потому что если бы сделал бы, то жизнь бы сразу бы резко бы поменялась, там, карма поменялась бы. А видишь, нас всегда прет на какие-то высшие материи.